Она настойчиво повторяет Лобу спустя сколько-то минут. Все она. Глава 8. Скоро рассвет. Задувает яростный левантинец и, не встречая препон на плоских низменных плавнях, взвихривает пыль, взметает песчаные смерчи, закрывающие звезды. Тысячи невидимых иголок впиваются в лица четверых, троих взрослых и подростка, которые уже несколько часов кряду шлепают в темноте по болоту. Вооруженные саблями, тесаками, навахами, удавками, обернув лица тряпками или платками для защиты от безжалостного ветра, секущего колючими песчинками. И такого сильного, что когда они выбираются на твердое место, в два счета высушивает набухшую селитренной водой, пропитанную илом и жидкой грязью, одежду. «Вот он, большой канал», — шепчет Махара. Он стоит, не распрямляясь, навострив уши в колючих ветках можжевельника, но слышен только посвист ветра в кустарнике да шум прибывающей приливной воды в ближайшем канале, который своим матовым блеском выделяется в окружающей его черноте. «Опять, значит, мокнуть». 30 вар, — вспоминает он. Такова примерно ширина канала в этом месте. По счастью, Махара и спутники его сызмало привычны к жизни в воде. Один за другим они собираются на берегу. Куро Панисо, сын его Франсиско, Карденас. Молча и решительно. Вчера под вечер вместе вышли из Исла-де-Леона и под прикрытием пыльной бури пересекли испанскую линию обороны в южной части острова Викарио, проскользнули ползком мимо пушек на батарее Сан-Педро. Оттуда вскоре после полуночи вплавь одолели канал Камарон и по лабиринту больших и малых каналов и проток углубились почти на поллиги на ничейную землю. «Где мы?» — чуть слышно спрашивает Карденас. Филиппо Махара сам не очень-то понимает. Ветер сбивает с толку. Соливар опасается, что просчитался с каналами, оставшимися позади, прошел слишком далеко вперед и сейчас выведет товарищей прямо на французские траншеи. И потому распрямляется, разводит в стороны черные ветки, вглядывается в темноту со щуренными глазами. Ветер так и норовит запорошить их. И вот, наконец, в нескольких шагах отсюда, наметанным взглядом браконьера, привыкшего охотиться по ночам, замечает нечто похожее на грудную клетку огромного человеческого скелета. Это полусгнивший, наполовину затянутый илом остов корабля. «Вот оно, место это!» — шепчет в ответ Махара. «А французов-то впереди нет?» «Ближе, чем на мельнице, нет. Здесь сумеем пройти». Пригибаясь, съезжает по короткому откосу на берег. Следом за ним и остальные. Ступив в тину, Махара останавливается, проверяет, хорошо ли прилажена короткая сабля, подвешенная за спиной, меж лопаток, и не помешает ли плыть закрытая и заткнутая за пояс наваха в 1,5 пяди длиной. Потом медленно погружается в черную воду, такую студеную, что дыхание перехватывает. Когда из-под ног уходит дно, плывет, держа голову над поверхностью, на тот берег. Расстояние невелико, однако сильный ветер, рябящий воду, и течение, как Махара только что заметил, сносят в сторону. Позади слышно, как фыркает и барахтается Карденас. Он из четверых плавает хуже всех, не в пример Панисо с сыном, который вот уж точно как рыбы в воде. Потому свояк и принял меры. Привязал к поясу две пустотелые тыквы, которые помогают держаться на плаву. В других обстоятельствах Махаре следовало бы шикнуть на него, чтобы не плюхал так шумно по воде, не выдал их всех французам. Но сегодня, к счастью, можно не опасаться. Левантинец глушит все звуки. Филиппо Махара и его товарищи удачно выбрали день. Когда восточный ветер задувает с такой силой, как сегодня, ничего не разглядеть в 10 шагах. Соливару вспоминается, как уже довольно давно, в ту пору, как ходили с капитаном Веруэсом на разведку, стал он свидетелем спора между ним и одним английским офицером. Тот говорил, что батарею на Сан-Педро надо укрывать от неприятельского огня по старинке, фашинами да турами. Веруэс же доказывал, что куда лучше использовать агавы, которыми в Андалусии огораживают сады-огороды. Лосось настоял на своем, Огневую позицию укрепили фашинами, но и 5 дней не прошло, как левантинец засыпал ров песком. Британец убедился в правоте Веруэса. «Дьявол лучше знает Соливара, чем Соливар дьявола», — сказал тогда капитан, подмигнув Махари. «И теперь весь внешний периметр Сан-Педро похож не на артиллерийский редут, а на сад». Филиппе вылезает из воды, дрожа от холода, весь как есть с ног до головы облепленный илом. Когда рядом собираются остальные, вдалеке, над вершинами и темными сосняками Чекланы, уже заметно слабое голубоватое свечение. Городок, укрепленный французами, стоит на берегу канала на расстоянии чуть больше полулиги. «Гуськом», — шепчет Махара, — «и не шкни». И первым на четвереньках одолевает невысокий взгорбок, тотчас попадая в холодную воду заброшенного бочага. Отползя немного и убедившись, что в свете зари их не видать, четверо поднимаются и бредут в рост по пояс в воде. Ноги вязнут в илистом дне, и время от времени, отзываясь на задавленную брань, на нежданный плеск, приходится помогать друг другу выбираться из липкой ловушки. Ветер, опять же, по счастью, дует в лицо, относит все звуки подальше от чужих ушей. Течение усиливается, ветер гонит воду в сторону бухты, обнажая дно озерца, где соль не добывают уже давно, с тех пор, как война началась. Махара соображает, что идут они с запозданием. Сквозь вихри песка и пыли, по-прежнему взметаемых ветром, видно, как над чекланскими соснами расширяется и постепенно меняет цвет с темно-синего на охристый узкая полоска зари. Однако они уже у цели. «Вон там», — еле слышно говорит Куро Панису, — «в устье малого канала, возле бревенчатого мола». Махара очень осторожно выглядывает из-за гребня, разведя в стороны покрывающий его кустарник, можжевельник и спаржу. В свете зари канал Аль-Корнокаль и его боковые ответвления поблескивают, как расплавленный свинец, расширяясь в ту сторону, где еще невидимая в темноте угадывается мельница Санта-Крус. А по левую руку от нее, в точке соединения с другим каналом, который тянется до самой Чекланы, у маленького деревянного мола под навесом, хорошо знакомым с Оливаром, они бывали тут до войны, чернеют на серовато-свинцовом фоне воды очертания широкой плоской канонерки. «А часовой где?» «На краю мола. Остальные спят под навесом». «Тогда пошли, а то будет поздно». Стволы ближних сосен начинают вырисовываться четче, когда четверка валится в липкий ил. Желтовато-серый свет зари, пробивая сквозь вертящиеся тучи песка, обозначает дощатую караулку, узкий причал и силуэт, пришвартованный к нему канонерки. Махара переводит дух, увидев, что она покачивается на воде, а не завязла в густой тине. Мачта наклонена к носу на спущенный реей косой парус. «Это хорошо. Поможет уйти вниз по большому каналу, благо ветер попутный, а не надрываться на веслах, чуя, как в спину дышат лягушатники. Часового не вижу». Панисо уползает взглянуть поближе, ползком возвращается. «Правее на причале, с подветренной стороны». Теперь и Махара разглядел неподвижную темную фигуру. «Хоть бы спал», — думает он, доставая подвешенную за спину саблю и слыша, как рядом другие готовят оружие. Панисо, абордажный топор, карденас и курито — остро отточенные короткие кривые клинки. Как всегда в такие минуты, знакомый знобящий холодок поднимается от паха, расходится по всему телу. «Готовы?» «Готовы», — шепотом звучит ответ. Мохара несколько раз глубоко вдыхает и выдыхает. «Тогда с Богом». Четверо поднимаются на ноги, крестятся и осторожно идут вперед меж вьющимися вокруг своей оси столбами песка и пыли. Пригибаясь, чтобы не маячить против света, слыша, как хрустят под босыми ступнями комочки сухой соли, которой устлан весь берег. 20 000 реалов, снова думает Махара, если доведем канонерку до испанских позиций. По 5 000 каждому, кто вернется живым. А нет, так семейству. Лица жены и дочек проносятся перед глазами и исчезают, будто спугнутые ударами бешено заколотившегося сердца, оглушительным стуком крови в ушах, воем ветра, от которого так зябко стало в промокшей одежде. Часовой даже не вскрикнул. Спал. Не задерживаясь мыслью на темной фигуре, которую секунду назад полоснул саблей, Мохара прошел дальше, под навес, отыскал дверь, пинком распахнул ее. Все четверо, толкаясь, молча ринулись внутрь, туда, где в слабом свете, проникавшем снаружи, только и можно было различить на полу 5 или 6 бесформенных, как кули, тел. Спертый воздух был пропитан застарелым табачным перегаром, потом, запахом волглой грязной одежды. Хрясь, хрясь, хрясь. Соливары наносили удары методично, размеренно, будто отсекали сучья у поваленного дерева. Двое последних успели проснуться, закричать. Один неистово вскинулся, волчком крутанулся на месте, на четвереньках метнулся было к двери с пронзительным долгим воплем, в котором слышался, кроме ужаса, словно бы еще и протест. Вновь раздались хряские удары. Мохара и остальные рубили его, торопились прикончить поскорее. Неизвестно, есть ли кто-нибудь поблизости. Кто знает, кто может услышать эти крики. Потом вышли наружу, с жадностью ловя ртами ветер, колющий иголочками песка. Стирая с влажной одежды кровь, что выпачкала им руки, забрызгала лица. Не оглядываясь, побежали к причалу. Французская канонерка покачивается под ветром. Течение усилилось, и благо уже почти совсем рассвело, стали видны обнажившиеся отливом илистые берега каналов. «Если ничего не пойдет наперекос», — повторял себе Мохара, — «поспеем». В обрез, но поспеем. «Тащи все оружие, какое найдешь», — приказывает он Курито. Паренек пулей кинулся назад в караулку, меж тем, как его отец вместе с Мохарой и Карденасом перескочили с причала на палубу, в несколько дружных рывков подняли рею, закрепили парус. Под свежим ветром он тотчас с треском надулся и канонерку накренило на дальний от причала борт. Как раз в этот миг вернулся Курито, нагруженный 4 ружьями, 2 перевязями с патронными сумками, штыками и саблями. «Живо, живо, малый! Отчаливаем!» Один удар сабли по кормовому швартову, второй — по носовому, а паренек, гремя своим грузом, перепрыгивает на борт канонерки. Длинная, широкая, с мелкой осадкой — самое то, чтобы воевать в лабиринте больших и малых каналов, вьющихся вокруг Ислы. «В длину будет 40 футов», — прикидывает Мохара. «Славная посудина. На носу пушка на подвижном морском лафете без колес. 6-фунтовая вроде бы. Хорошая. На корме по обоим бортам 2 маленьких бронзовых камнемета. 20 000 реалов награды, как из пушки, вот хоть из этой самой. Не меньше. А может и больше. В том, разумеется, случае, если будет кому получать их». Канонерка, освободясь от привязи под ветром, наполнившим парус, отделяется от причала и сперва медленно, а потом с пугающей быстротой выносится на середину фарватера. Чем дальше, тем уже, и Мохара, ворочая румпелем на корме, чтобы держать лодку на стремнине, направляет ее туда, где канал Аль-Корнокаль поворачивает и соединяется с другим, самым большим. Курито и Карденас тянут шкоты, управляют парусом, а Панису на носу смотрит и командует. Света довольно, чтобы различать лица, небритые, с кругами под глазами, в подтеках засохшей грязи, в брызгах запекшейся крови. Чужой, слава богу. Искаженные от того, что сделали и о чем еще не успели подумать. «Взяли! Наша!» — кричит Карденас, будто только что осознал это. Мохара только открыл было рот, чтобы напомнить «не считай яиц, пока ни сушку не завел», как в рассветном сумраке, все еще окутывающем берег, раздается выкрик по-французски, а следом частая череда сразу нескольких выстрелов. Пули не долетают до канонерки, уже достигшей устья Чекланского канала. Новые вспышки с этого берега, а теперь еще из противоположного, и несколько шальных пуль поднимают фонтанчики брызг в воде, меж тем как Мохара, навалясь всем телом на румпель, заворачивает канонерку еще восточней, вводит в русло большого канала. Орудие на носу, служа балластом, помогает не рыскать, держать постоянный курс, но оно же и затрудняет маневры. Ветер и течение теперь, наконец, совпали, и канонерка стремительно заскользила вниз по каналу. Ветер в корму, рея стала почти горизонтальна. Мохара с беспокойством разглядывает плоские низкие берега. Знает, что где-то тут, неподалеку, неприятельский аванпост, и что, когда пойдут мимо, пепельное свечение, просачивающееся сквозь завесу пыли и песка, даст неприятельским стрелкам прицелиться как следует. Однако ничего другого не остается, как плыть дальше, да уповать, что левантинец все же запорошит французам глаза. «Весла готовь! Может, придется грести до канала Сан-Педро». «Да не надо!» — возражает Панисо. «Надо! Вокруг островков сплошной ил, мало ли что. Нельзя рисковать при таком ветре да приливном течении. Эту часть лучше будет пройти на веслах. Да, и флаг давай». Покуда Панисо, отец и Карденас вставляют весла в уключины, парнишка достает из-под кушака сложенное во много раз полотнище, подмигнув, показывает его Махари и кладет на пушку. При свете сальной коптилки флаг двое суток мастерила мать. Желтой ткани не нашли, и потому центральная полоска белая, сшитая из простыни. На две красные полоски пошла подкладка старого плаща. Карденас пожертвовал. Размер 4×3 пяди. Когда поднимут флаг, такой же, что вьется на гафелях королевской армады, он, бог даст, не позволит испанским или английским стрелкам открыть огонь по кораблю, появившемуся из Чекланского канала. Но пока еще рано. Пальбу ведут французы. «Ведут и будут вести», — соображает Махара, глядя, как по левому борту стремительно приближается устье канала с размещенным там неприятельским аванпостом. Потом, когда выйдут из главного канала, останется еще 500 вар ничейной земли, а там и испанские позиции, батареи на Сан-Педро и на острове Викарио. Но это потом. Сначала и уже совсем скоро, прямо то есть сейчас, надо будет прорваться сквозь настоящее пекло. Ибо французы с аванпоста, встревоженные стрельбой, уже готовы, надо думать, бить по ним с 30 шагов, почти в упор. Отсюда, с этого места канала, французские позиции едва видны. Однако в сером обволакивающем свете, меж песчаными вихрями, крутящимися по пригоркам и гребням левого берега, Махара различает силуэты солдат. Навалившись на румпель, Соливар отворачивает от этого берега поближе к другому и при этом не спускает глаз с илистого русла, которое отливным течением с каждой минутой обнажается все больше. Французы уже открыли огонь. «Взык!» слышится в воздухе, когда перелет, а когда недолеты, вспенивают в воде фонтанчики. Плюх, плюх. Звук такой безобидный, словно бы кто-то забавы ради швыряет камушки в реку. Но Махара, вцепясь в румпель, втягивает голову в плечи и все старается не потерять из виду черный илистый откос берега. Лягушатников, насколько ему известно, там десятка два, а это значит, что за ту бесконечную минуту, что канонерка будет в досягаемости, они смогут выпустить зарядов до полусотни, ну а сядет на мель, ее и вовсе изрешетят. Да, вот, уже палят. Ишь, как чистят, беглым кроют, угрюмо заключает Соливар. Так, должно быть, чувствует себя селезень, когда в самый разгар охоты мечется под хлещущей в него со всех сторон дробью. Когда шарашат так, что и не крякнешь. «Берегись!» — кричит Куро Панисо. «Вот самое оно и есть», — мысленно кивает Махара. «Канонерка теперь прямо напротив поста. Французы пристрелялись, и пули стучат по борту, как град, а ветер быстро относит от берега белые дымки выстрелов. Вместо взык и плюх теперь все чаще слышится куда более зловещее дробное щелканье пуль о борт. В 3 дюймах от Махары пуля стесывает кусок планшира. Другие пронизывают парус, впиваются в мачту над скорченными телами Панисо, Карденаса и Курито. Махара, который должен вести судно и следить, чтобы сильнейший ветер не сбил с курса, только и может что стиснуть зубы, сжаться, мышцы всего тела и так уже ломит от напряжения, сводит в ожидании пули, и уповать, что ни один из этих кусочков свинца не отлит для него. Выстрелы звучат теперь слитно, почти залпами. Очень плотный огонь. Махара, чуть привстав, проверяет расстояние до правого берега, уровень воды, подравнивает курс, а потом видит, что свояк Кардена с обеими ладонями обхватил голову, и кровь густо течет у него меж пальцев, по рукам до локтей. Шкот он выпустил, Парус обмякает, и течение разворачивает канонерку так, что еще немного ее вынесет к самому берегу. «Шкот, ради Господа Бога и Матери его, шкот подбери!» Пули продолжают барабанить по всему корпусу и надстройкам. Курита, перепрыгнув через Карденаса, пытается ухватить шкот, который хлещет в воздухе под хлопающим парусом. Махара всем телом налегает на румпель справа в одну сторону, потом в другую, отчаянно пытаясь удержать канонерку на расстоянии от топких берегов. Наконец, Панису удается поймать шкот, и парус в 8 или 10 местах, продранный пулями, вновь наполняется ветром. Последние выстрелы гремят уже вдогонку. Канонерка стремительно удаляется от французского поста и вот-вот уже войдет в пологий двойной поворот к каналу Сан-Педро. Прощальная пуля попадает во внутренний форштевень, и щепки отлетают в затылок и шею Мохари. Вреда не причиняют, однако пугают основательно. «Наполеона вашего и всех его мусью!» — бормочет он сквозь зубы, не выпуская румпеля. «Козлы вонючие!» Внезапно на память ему приходят хряцкие удары топором и саблями там, в караулке, запах развороченного сталью человеческого мяса и крови. Вот она, коркой запеклась у него на руках и под ногтями. Усилием воли он заставляет себя думать о другом. О 20 тысячах реалов на четверых, потому что если все получится, как задумано, будет их все же четверо. Отец и сын Панисо хлопочет над Карденасом, а тот, белый и окровавленный, лежит лицом вверх на лафете пушки. «Царапина вскользь прошло», — сообщает Куру отец. «Обойдется, бог даст». Канонерка, набирая ход, скользит по самой середине канала, а вдалеке отлив уже открыл тенистые островки. Где-то вар через 100 канонерку заметят с британской батареей на другом берегу. «Готовь флаг, Курито», — говорит Махара, — «чтоб теперь еще и от лососей не огрести». «Между островками остается довольно широкий проем», — оценивает Махара издали. «Весла пока не требуются». Он ворочает румпелем, направляя нос канонерки в свободное, взъерошенное ветром и отливным течением пространство, целясь между двумя полосами черной глины, которые медленно, но неуклонно, дюйм за дюймом, поднимаются над поверхностью отступающей воды. Последний взгляд, и среди вертящихся столбов песка и пыли он замечает остающиеся позади слева и справа устья каналов. Несколько цапель, в этом году они, словно тоже опасаясь французов, еще не подались на север, потряхивают своими окаймленными черными крыльями, расхаживая по топкому берегу на голенастых тонких ногах. «Давай, давай флаг, пускай англичане увидят». Сейчас, прикидывает Махара, парус должны уже были заметить с батареей, а уж пальбу услышали наверняка. Самое время. Курито в мгновение ока привязывает двухцветное полотнище к фалу, поднимает на самую верхушку мачты. В следующую минуту твердым движением румпеля Махара проводит канонерку меж островками и сразу вслед за тем в широкий створ большого канала, к северу. «Зарифляй, на весла!» Привалившийся к лафету Карденас зажимает рану и негромко, жалобно постанывает. Куро с сыном проворно отвязывают шкот, спускают рею и убирают парус, так что часть его полощется по воде и по ветру. Потом каждый хватает по веслу, садится лицом к корме и принимается лихорадочно грести. Поверх голов, в отдалении, Махара уже различает в грязновато-сером сумраке низкие с бойницами стены английского бастиона. И тут, наконец, порыв левантинца разгоняет пыльную песчаную хмарь, и первый красноватый луч солнца, ударив почти горизонтально, освещает красно-белое полотнище, что бьется на мачте захваченной канонерки. Мужской пол или семенная жидкость должны существовать внутри самой женской матки, взаимодействуя с зародышами, чтобы тайно оплодотворять их, ибо иначе невозможно было бы объяснить плодовитость семян, неизменно предполагающую сочетание обоих полов. Лолита Пальма, перечитав эти строки, сидит неподвижно. Потом закрывает описание растений каванильеса и долго смотрит на темную кожу переплета. Сидит задумчиво и не шевелясь. Наконец, поднимается, ставит том на место в шкафу, полностью опускает жалюзи на открытом окне, из которого с улицы сюда льется свет, Волосы подняты и заколоты, легкий китайского шелка халат на голое тело доходит до задников домашних туфель без каблуков. В такую несносную жару невозможно сосредоточиться, а для того, чтобы работать или читать, нужен свет, а с ним вместе проникает сюда снаружи горячий влажный воздух. Час сиесты, но Лолита не в пример едва ли не всему Кадису не ложится. Пользуясь тем, как мирно и тихо становится в доме, она предпочитает читать или возиться с растениями. Мать спит, обложенная подушками, одурманенная опием. Не слышно слуг. Этот час и еще ночь принадлежит одной Лолите, ибо с тех пор, как она возглавила компанию, жизнь ее течет по нерушимому распорядку и посвящена делам. С 8 до 3:30 она работает, затем обедает, чистит зубы коралловым порошком, полощет рот мирровой водой, с помощью горничной Марипас расчесывает и укладывает волосы, с 6 до 8 снова работает, перед ужином прогуливается по улице Анча, по Аламеде и площади Сан-Антонио, кое-что покупает, пьет прохладительное в кондитерской Козе или Бурнеле. Иногда, впрочем, довольно редко, ходит в гости или принимает гостей у себя, в патио или в гостиной. Война и французская оккупация положили конец выездам за город, под Чеклану, и Лолита с большой печалью вспоминает тамошние сосны, близкий берег моря, сады и деревья, под которыми так хорошо было сидеть вечерами, и обеды в Санта-Ане, и поездки в Медино-Сидонию. Неспешные прогулки по окрестным лугам вместе со старым Кабрерой, некогда преподававшим ей ботанику. А потом наступает вечер, и через открытые окна весь дом залит серебристым лунным светом, столь ярким, что можно читать и писать, не зажигая лампу, и из сада доносится неумолчный треск цикад, а из прудов кваканье лягушек. Нет, давно уже нет этого с детства памятного и милого мира. Те, кто остался в Чеклане, рассказывают, что дом и все вокруг разорено беспощадно, а что не разрушено, то превращено в казарму или форт, и что французы разграбили все до нитки. Бог знает, что останется от этого, когда минует нынешнее лихолетие.